Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня я начинаю, по крайней мере, первый диалог, но я думаю, что эти диалоги продолжатся, я хочу их... Я даже придумал им заголовок, а заголовок будет таким. Заголовок будет «Скажи, Серега». Поэтому будем считать, что сегодня первая беседа из этой серии, и на связи у меня Сергей, мой старый друг, приятель, с которым мы провели в молодости какое-то количество хороших лет, но живет он давно в Израиле. И я буду с ним сейчас разговаривать, задавая всяческие вопросы. Кое-что я знаю, в общем-то, из наших предыдущих с ним разговоров, а кое-что я действительно не знаю, и думаю, что, может быть, и вам будет интересно. Здравствуй, Сергей.
Здравствуй.
Привет. Ну, начнем с чего? Во-первых, просто чисто такая справочная информация. Сколько лет ты уже там маешься, бедняга, в этой жаркой стране?
Вот буквально на днях будет ровно 19 лет этой длительной командировки.
Ну и что ж тебе не нравилось? Помнишь, как говорил Жванецкий, это ж как нужно ненавидеть эту страну, чтобы оставить квартиру после такого ремонта? Ты-то чего? Что тебе плохо было на своей Украине? Или надо говорить в Украине теперь?
Сегодня говорят в Украине, да, насколько мне известно. Не могу сказать, что мне было сильно плохо. Я думаю, что все мы прошли много там, да, в прошлой жизни. И я, и ты, мы оба знаем, что были у нас и хорошие моменты, и не очень приятные, конечно. Но думаю, сегодня я уже понимаю, что это, в общем-то, везде и у всех людей, видимо, случается. Жизнь вообще нелегкая штука. Ну, я думаю, повлияло несколько факторов. Может быть, самым сильным был фактор, конечно, влияния Чернобыля на здоровье детей моих в то время. Вероятно, это был самый основной момент. Ну и кроме того, была вообще какая-то всеобщая паника и ощущение крушения большого корабля.
Тебе не казалось, что типа просто как-то все поднялись и стали уезжать, ну и ты типа под шумок?
Каждый день были разговоры, естественно, вот эти уже уехали, эти уже собираются, а эти что-то еще не думают, но вроде тоже хотят. Понятно, что это тоже повлияло, какой-то массовый гипноз, вероятно, тоже был.
Но, по-моему, твои родители вообще не собирались никуда ехать. То есть они бы не хотели, они бы жили там спокойно.
Я очень не хотел, но так как и у моих племянников, детей моей сестры, и у моей дочери старшей, и ребенок родился младший, и очень тяжелые были роды, и разговоры всевозможные медицинские, на медицинские темы, в общем-то, все это было, я думаю, решающим фактором, плюс, как ко всему этому массовому явлению. Ну, сегодня я также и знаю, что, в общем-то, было некоторые были политические нюансы, о которых мы и не подозревали, но это я узнал уже в Израиле гораздо позже. Как ты знаешь, мне пришлось учить тут немного политологию, просто как часть курса на получение лицензии на работу.
Погоди, тогда напомни мне. Какие такие нюансы ты потом понял, о которых ты не знал, когда принимал решение уехать?
Мне просто это рассказали.
Не просто?
Скажем, уже в 92-м году наш доктор политологии, да, из Хайфского Техниона, человек, который лично был знаком с Биллом Клинтоном, например, то есть можете представить его уровень, да, и, конечно, информации у него было очень много, он мне все рассказывал, но он только намекнул, так как весь курс был, в общем-то, эмигранты, приехавшие из бывшего Советского Союза, то он нам же объяснил, что, в общем-то, кроме всего прочего, это еще была и очень четко разработанная такая политическая акция переводом, скажем так, людей из бывшего Советского Союза в Израиль и Германию в основном.
То есть ты хочешь сказать, что, скажем, если Сталин мог взять, посадить там евреев или немцев и вывезти там или татар куда-то, внутри страны это было то же самое, только в более красивой, sophisticated форме?
Да. Несомненно, в демократических, так называемых, странах это делается гораздо более красиво. Все это делается на взаимных договорах.
Ну и зачем, по-твоему, надо было переместить, скажем, миллион евреев из Советского Союза в Израиль?
Так, что я, конечно, не могу тебе все тут сейчас говорить, потому что это дело прошлое, с одной стороны. С другой, это, опять же, не только мои секреты, скажем, мы вживались... обещания не сильно распространяться, сам понимаешь,
что это... Ты мне не сильно расскажи.
Это я только очень коротко скажу, что в то время правительство Израиля очень нуждалось в приезде европейцев, скажем так, скажем правильнее, не евреев, а именно европейцев, потому что
как то есть не еврейцев, а европейцев.
Да, вот именно так ты и сказал совершенно четко. То есть то, что большая часть, скажем, из нас это евреи, это, в общем-то, может быть ими приятно, но на самом деле не самое главное.
По-моему, вернее, наоборот, Израиль везде рекламирует, что это страна для евреев, и им это очень важно, чтобы именно евреи туда возвращались.
Любое государство декларирует какие-то идеологические принципы, правильно? Но кроме идеологии, мы прекрасно знаем, есть определенные геополитические факторы, которые решают гораздо более... Это более глубоко и более серьезно на самом деле. При этом Израиль на самом деле стремится все время сохранить как бы еврейское большинство. Это так. И опять же, если мы будем говорить правильно, да, уж на израильском языке, скажем так, давай говорить не евреи, а иудеи, потому что это совершенно разные вещи.
И разница в чем? В религиозности?
Нет. Даже не это. Разница в том, что иудеи это не обязательно генетические евреи, назовем их так.
Ну, это не просто... знаю, там была какая-то даже деревня в России. Там.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Человек может быть славянин, но он исповедует иудаизм или его предки. Скажем, в 15 веке перешли в иудаизм. Для Израиля он абсолютно такой же иудей, как я, даже больше иудей, чем я, потому что я не религиозный, скажем, жена мне говорит.
Угу.
Поэтому у нас есть и китайцы, и эфиопы, и кто хочет. То есть вообще идеология израильская достаточно сложная для понимания. В этом смысле, хотя подход совершенно правильный, если бы все были действительно генетически одинаковые, то уже, наверное, вырождение генетическое было.
Ну хорошо, ладно. Огромное количество людей снялось из точки А и прибыло в точку Б. Точка Б, и эта страна, была ли она готова к приему такого количества людей или нет?
С моей точки зрения сегодня, у меня ответы были бы разными, если задал бы этот вопрос, в разные периоды моей жизни в Израиле. Да? На сегодняшний день я понимаю, что страна была готова и действительно нуждалась в этом. Понимаешь?
То есть мы говорим о начале 90-х, потому что иммиграция в Израиль была многие годы.
Очень важна в тот момент, не будем сейчас останавливаться на причинах, почему она была важна, но она действительно была очень важна для Израиля. И Израиль, с моей точки зрения, знаю это от моих приятелей, знакомых израильтян, да, которые прожили здесь всю жизнь, скажем так, и образованные, скажем, израильтяне, все прекрасно понимают, сколько наша эмиграция, да, прибывшая сюда, сколько она сделала для страны. Насколько нам это было хорошо, тут уже вопрос индивидуальный, кто как смог устроиться, кто насколько умеет переживать трудности и так далее, это вопросы психологические и другие. Опять же, вопрос образования, вопрос, ну, сам понимаешь. Каждый так же в Америке это.
Ну хорошо, ты принял уже, ты принял те законы, ты понял эту страну, ты уже чувствуешь себя, я думаю, более-менее комфортабельно там, да, в новом окружении?
Естественно, умом Израиль не понять, как сказал русский классик.
Угу. Почему же?
Понять, я думаю, что любую страну, на самом деле, государство, да, нам понять трудно, хотя бы потому, что мы никогда не имеем той информации, которая имеет государство. Государством я имею в виду правительство, там, армию.
Ну, это можно, если опуститься на землю, можно сказать, что если человек работает на проекте, у него есть начальник, руководитель проекта, человеку кажется, что руководитель проекта дурак и заставляет делать ненужные вещи, а руководитель проекта видит это совсем по-другому.
Совершенно верно. Да, иногда и так бывает. Ну, короче говоря, поэтому понять Израиль полностью трудно. Да? Наверное, как и любое другое государство. Я стараюсь принимать то, что мои основные принципы, то, что, так сказать, до красной черты, которые у меня есть, я могу позволить принять. Некоторые вещи мне не хотелось бы принимать, и я их особо не принимаю. Но, с другой стороны, это, опять же, видимо, в любой стране мира происходит, с любым человеком.
Ну, хорошо, давай тогда скажем, что тебе больше всего нравится. И, конечно, это есть много аспектов, которые тебе могут нравиться, но есть, может быть, что-то, что тебе нравится больше всего в этой стране, а что тебе не нравится больше всего, тоже потом скажи.
Что мне нравится в этой стране? Достаточная открытость людей, на самом деле. Достаточно развитая инфраструктура, учитывая тяжелые условия, географические, климатические, даже политические, скажем так. Могу сказать, что израильтяне достаточно развиваются. За 19 лет, что я здесь живу, я вижу, что они меняются. Их дети, с которыми приходится сталкиваться, становятся все более открытыми и с ними все интереснее общаться. То есть они меняются и под нашим влиянием стали тоже.
Кстати, они мы наверное, подожди, Сереж, мы никогда не сказали, наверное, людям, что ты все эти годы работаешь в школе, ты преподаешь математику, правильно?
Да, практически после 11 месяцев жизни в стране я уже начал работу. Вот. И с этой точки зрения, конечно, мне, может быть, повезло в том смысле, что я достаточно быстро стал познавать изнутри этого общества. Потому что работаю в обычной школе, израильской, не эмигрантская школа, скажем. Работаю на родном языке регионе, на иврите и так далее.
То есть у тебя, поэтому, в общем, у тебя есть какая-то более-менее, может быть, правильная картина всего общества, потому что ты постоянно общаешься с людьми, с детьми, которые не обманывают, которые говорят то, что думают, или они боятся высказаться в классе?
Совершенно верно, они не боятся высказаться в классе. И, в общем-то, на самом деле, что хорошо, что никто не старается уж слишком повлиять на их мнение и каким-то образом формировать его. Хотя есть определенные пропагандистские приемы в любом случае, в любом государстве. Но в целом общество достаточно свободно. Я знаком с очень многими родителями. Второе, что мне нравится, все-таки я работаю в школе обычной, но надо не забывать, что в Израиле есть население, даже то, которое называется иудейским, оно тоже делится на всевозможные группы. То есть, прежде всего, это этнические группы разные. Восточные иудеи, европейские и так далее. Еще и у них есть свои подразделения или касты, как там нужно их назвать. Вот. Кроме того, у нас в школе, где я работаю, учатся даже достаточно много арабов, некоторые даже арабы с территории. И бывают дети из смешанных семей, арабо-еврейских. Есть черкесы в школе. И надо сказать, я уже не говорю о том, что есть наши эмигранты из России, да? Мы все, чтобы было проще, будем называть, я думаю, нас русскими, потому что так это принято в Израиле. И если раньше в прессе писали слово «русские» в кавычках, да, стыдливо так, то в последнее время, уже в последнее время, это лет 15 последних, пишут «русские» без кавычек. То есть, в общем-то, мы достаточно быстро поняли, что нас здесь воспринимают как представители единого народа. На самом деле, это советские, наверное, потому что здесь есть и казахи, и буряты, кого я здесь только уже не встретил.
Ну, вот. Ты использовал слово «касты», разные касты.
Да.
Видишь, тебе... Ну, понимаешь,
в совершенно шуточном смысле нету кастовости. Я считаю, что в школе на самом деле отношения в своих классах я практически не помню случаев каких-то оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве. У нас еще очень много эфиопов. Говорю, просто черные.
Ну, хорошо. А арабские дети у вас учатся в школе?
Да, есть. Бывает.
В смысле, есть бывает?
Например... У нас несколько детей училось из одной семьи, скажем, которых я лично знаю и учил некоторых. Это дети тех палестинцев с территории сектора Газа, да, которые сотрудничали с израильскими органами безопасности. И им стало опасно жить там на территориях, и вот их перевезли в город Афула, где я работаю. Они учились в нашей школе и в очень нормальных отношениях. Там девочка по имени Надя, например, такая была. У нее была масса еврейских подружек, и, в общем-то, без проблем. Кроме того, есть достаточно много смешанных семей, их становится все больше, в любом случае общество все больше открывается здесь. И вот есть у нас семья, что все знают, там есть араб по имени Муса, который держит гараж, его жена еврейка. И их дети очень красивые, кстати, дети все и умные, у нас уже четвертый ребенок.
Ну, это смешанное. А вот если, скажем, насколько я знаю, в Израиле, по-моему, было, скажем, 1 300 000, насколько я помню, арабов, которые граждане Израиля. Вот они учатся у вас в школах?
Есть и такие, конечно.
Ну, видишь, ты опять говоришь, есть и такие. То есть это нетипично?
Нет, нетипично, потому что есть школы арабские просто. Например, есть христианские школы отдельно. В Хайфе, например, в Нацарете, в Назарете, да? Естественно. И они часто дают детей в эти школы, хотя никто не запрещает им давать детей в нашу школу. Ну, например, черкесы, да, которые мусульмане, они, тем не менее, черкесских школ нет, потому что их количество достаточно небольшое. И они сдают в те школы, что они хотят своих детей. У нас достаточно много учатся черкесов, я знаю, другие школы общегосударственные, которые учатся. Где действительно ты не найдешь, скажем, арабов, это в религиозных школах, но их нет такое большое количество в Израиле. И это то, что мне не нравится в религиозной школе, но тем не менее я вынужден это принимать.
Вот можно ли считать, что Вернее, ты не дал ответа на то, что тебе больше всего не нравится в Израиле. Если вернуться к этому вопросу, ты можешь как-то назвать одну вещь? Или это...
Я могу сказать, если выделить самое главное, но многое не нравится. Климат мне не нравится. Не в этом дело, да? Но если говорить по большому счету, мне не нравится, что в последнее время Израиль становится все более агрессивным. Общество становится все более агрессивным. И растет насилие в обществе. И чего раньше не было. Я просто, скажите, я просто вижу, как в течение 19 лет, что я здесь живу, мне это абсолютно не нравится. Более того, когда были последние военные действия, например, в секторе Газа, отношение общества. Если раньше к войнам здесь относились очень... Большое количество населения было против войн и так далее, то сейчас просто агрессивность была такая, ну, неприятная. Просто неприятно это было чувствовать. И многие
агрессивность особенно... против арабов из Газы?
Вообще, я бы сказал, вообще агрессивность общая. А к арабам стали чуть ли не относиться, как будто это не люди, чего раньше никогда не было. Не было вот такого российского отношения. Понимаешь, такого, я не люблю более слова нацизм в Израиле, если не любят. Но тем не менее, в общем-то, у меня были некоторые беседы с учениками, и некоторые просто утверждали, что нужно там стереть лица земли всех, включая младенцев, чего раньше никогда не было.
Кстати, а как ты прокомментируешь вот этот эпизод с турецким кораблем? Я вот недавно разговаривал с другим человеком из Израиля, и мне интересно было бы твое мнение. Вот когда израильские там ребята высадились и убили 9 человек, и испортились отношения между Израилем и Турцией?
Судни Мармара, да. И на самом деле отношения с Турцией начали портиться еще раньше. Они, отношения Израиля со всем миром начали портиться после, с моей точки зрения, абсолютно неудачной военной операции в секторе Газа, так называемый «Литой свинец».
Когда это был «Литой свинец»?
Было зимой прошлого года. И погибло очень много мирных жителей там, в Газе. Но не только это было причиной, конечно, а вообще весь стиль проведения этой операции был такой очень жесткий. Я бы сказал, это было похоже, ну, скажем, на действия, может быть, американцев во Вьетнаме, скажем. Понимаешь, то есть... У большинства, скажем, назовем интеллигенции израильской, скажем, назовем так, это вызвало очень неприятие достаточное. Я слышал, что израильтяне многие говорят, мне было интересно, как израильтяне подходят. Кстати, русская часть, да, как раз более агрессивно настроена и более, я думаю, это воспитание наше советское все-таки, такая прогосударственная часть населения. Русские в этом смысле очень поддерживают израильский истеблишмент. Это интересный факт. И даже в форумах различных интернетовских, допустим, я приведу тебе интересный такой факт, что у меня есть один знакомый, жена которого татарка, то есть как бы мусульманка. Но они живут в городе Ашдод, небезызвестно, наверное, тебе в Израиле. И их сын участвовал вот в армии как раз в этой военной операции. Да? И его как раз жена, да, писала в форуме, что хотя она и понимает страдания женщин и детей в Газе, и сердце как бы болит, но с другой стороны мы должны защищать наше государство и так далее, понимаешь? То есть русские как раз подходят к этому делу, скажем так, с пониманием с точки зрения государства. А вот израильские, так сказать, назовем их условно левыми, хотя здесь не совсем приемлемо в Израиле, но назовем их левыми, да, как принято в мире. Левая интеллигенция такая, они пытались как-то бороться против этой войны, на самом деле без большого успеха их было крайне мало.
Ну и как то это есть... связано с эпизодом с турецким кораблем?
Значит, турки после этой операции, которая была проведена, да, в Газе, они сделали сериал такой телевизионный, да, мыльную оперу, назовем это так, в которой были показаны зверства, которых, я надеюсь, не было, да, у меня нет информации, конечно. Ну, зверства якобы израильской армии в секторе Газа. После чего была нота протеста Израиля по этому поводу, там, ну, все это так, дипломатия, скажем так. То есть уже тогда начался холодок. Но, опять-таки, я говорю, Турция была только одним из небольшого количества. На самом деле, вся Европа была против Израиля в это время. Я не знаю, как в Америке реагировали, честно говоря. Вот.
Я что-то не помню, чтобы как-то особо реагировали. То есть, Америка была очень аккуратна. То есть, особых нападаний в прессе на Израиль не было. Как обычно, кто-то высказывал, что, типа, используется чрезмерная сила, неадекватный ответ и так далее. Ну,
вот, короче говоря, в Европе это было гораздо сильнее антиизраильское настроение. Надо сказать, что Россия и Украина очень толерантно к этому настроению. Тоже себя вели так же, как Америка, без особых так сказать, без особого вмешательства. Это действие, только легкое осуждение. Ну, короче говоря, дело-то закончилось, уже стало стихать, и тут как раз вот начались эти флотилии мира, так называемые. Да? Мое мнение, что, конечно, остановить это судно, очевидно, для Израиля было нужно. Насколько я не очень, все равно, в любом случае, не сильный политик, понимаешь, я не очень понимаю это. При всем при том, что я немножко этому научился, скажем, но на низком уровне, конечно. Тем не менее, мне кажется, что государству надо было показать, что это государство на самом деле, да? С другой стороны, с моей точки зрения, судя по всему, и судя по тому, что сейчас собирается, в отставку, в общем-то, собирается уже уйти начальник генштаба израильский, совершенно очевидно, что было неправильно с военной точки зрения проведена операция. А именно, операция была проведена в нейтральных водах, что, в общем-то, нельзя было делать.
Ну, во-первых, скажи мне, зачем нужна была эта операция? Типа, чтобы защитить суверенное государство Израиль от кораблей, нет, которые себя не анонсируют?
Нет, на самом деле, я думаю, просто как бы показать миру, что Израиль государство независимое, и что никто не может им командовать. Больше ничего. Опять же, чисто идеологическая игрушка, на самом деле. С моей точки зрения. Военной никакой необходимости не было, и я уверен, что никакого там оружия, ни наркотиков, ничего там такого не было на корабле. Детские игрушки, скорее всего. Зерно. Вот. И в конце концов, весь этот, кстати говоря, весь груз гуманитарный, насколько мне известно, был передан Израилем, в конце концов, в сектор Газа, со всех кораблей, которые приходили, и тех, которые согласились добровольно зайти в Ашдод тоже. Так что все это было больше игра мускулами, но совершенно неудачно проведено. Вот, это, короче, это мое личное мнение. Конечно, я не могу знать, потому что мы никогда не получаем полную информацию. И поэтому, ну, в общем-то, политические вопросы, они для меня поэтому самые сложные, потому что у меня, конечно, минимум информации. У меня благо, что я уже 19 лет действительно работаю, почти 19 лет работаю учителем, и поэтому у меня есть разные родители разных учеников, некоторые из которых вплоть до того, что есть люди, которые работают в военной разведке. Ну, поэтому иногда какие-то урывки информации я могу еще получить. Понимаешь?
То есть, по сути, ты считаешь, что это была просто бестолковая операция, которую лучше было бы не делать?
Да. Она, вероятно, нужна была для пропагандистских целей, но проведена была неудачно. Кстати, это признал и сам начальник генштаба. Было слушание комиссии, вот сейчас проходит здесь, есть такая международная комиссия назначенная, по этому поводу они разбираются. Он давал показания буквально 2 дня назад или 3, и сам признал, что он виноват в срыве этой операции, что он ее провел неудачно.
Ну, вот отношения испорчены уже, да?
Отношения испорчены. Я думаю, на самом деле, опять-таки, смотри, мы входим здесь в такую интересную область. Я думаю, что с Турцией отношения всегда будут все равно нормальными, неважно, что кто говорит, до тех пор, пока Турция связана с НАТО и Соединенными Штатами. Тут идет большая игра, на самом деле. Все эти разговоры – это для широкой публики просто.
Понятно. То есть сюда не будем вдаваться. Хорошо, но вернемся все же к твоей истории. Хорошо. Да, ты, приехав тогда, увидев для себя новую страну, первые 11 месяцев ты пытался понять, что тебе делать. Но, в принципе, там-то ты все время тоже работал в Украине, ты преподавал математику в основном, и хотел бы наверняка продолжать работать по специальности. В этом плане, что тебе нужно было сделать, чтобы подтвердить, доказать либо документы, либо по-другому, что ты можешь работать преподавателем математики там в школе?
Я могу вкратце рассказать, в общем-то, историю, если ты не против, да? Если это людям интересно. Ты кое-что знаешь, если помнишь, не знаю. Но,
ну, ты скорее сказал, что я ничего не знаю. Люди-то не слышали ничего.
Да, да, конечно. Короче, на самом деле, в общем-то, попасть в страну, другую страну, конечно, это всегда какой-то психологический шок. И понять в течение того, что называется ульпан здесь, да, или студия, да, для изучения языка, в общем-то, да, за 5 месяцев, да, в которую я учился, понять эту страну, да и выучить язык уже на высоком уровне, достаточно нелегко. Мне повезло с тем, что у меня есть определенные способности к языкам, и я действительно за 5 месяцев учебы достаточно хорошо выучил язык.
Тут я должен сделать такую оговорочку, люди не знают, в принципе, но и да, я вспомню нашу молодость, когда тогда еще в 80-е годы это было, и не было литературы на английском языке, интернета не было, Гугла не было. Представляешь, ты помнишь, как мы жили без Гугла?
Как это могло быть?
Да, книг не было, а мы хотели читать по-английски уже тогда. И мы ходили в Киеве, был тогда такой магазин «Дружба» на Крещатике. Вот. И там иногда попадали какие-то книжки сот стран. Но потом стали ездить люди за границу и привозить такие карманные издания книжек по-английски тоже, уже даже американских или английских. А вот, а мы тогда любили читать детективы всячески, и Сергей, в частности, тоже полюбил определенных авторов. Ну, то есть, по-английски там мы учили, по крайней мере, в институтах, и более-менее читали на нем уже тогда. Но вот другие языки, я помню, как Сергей заходил в эту «Дружбу», приходил с книгами. Мы жили тогда в одном общежитии вместе, там мы жили сколько, 3 года, наверное, мы жили в Каневе в одной комнате. И он приносил, смотри, он приносит книгу какой-то детектив, какого-то автора, скажем, на югославском, или на чешском, или на словацком. Я говорю, ты чего, Сережа, принес? Ты же не знаешь этот язык. Он говорит, ну, слушай, классный такой автор, мне нравится, как он пишет. Ну, не было на другом. Ну, он брал на этом и, в общем-то, прочитывал эту книжку. Было такое дело?
Было, у меня и сегодня есть книги на польском, чешском.
Ну, польский, ладно. Польский еще более-менее близок к украинскому. Но
все пример, эти... да. По виду другой, конечно, абсолютно.
Да, ну, в общем, да, я подтверждаю, я просто хотел подтвердить, что у тебя действительно очень хорошие способности к языкам. И так, это как тебе это могло?
Да, это меня достаточно выручило в Израиле. Во-первых, я сразу говорил здесь по-английски со всеми, когда приехал, то есть мог общаться сразу, благо в Израиле 99% говорят на приличном английском. В школе учат неплохо. Ну, и, соответственно, и иврит выучил достаточно быстро и легко, это я без ложной скромности могу сказать, потому что так оно было. Ну, и после этого я просто не знал, честно говоря, куда себя деть. На биржу труда идти не хотелось абсолютно. Там были бешеные очереди. Что неудивительно, приехало 1 000 000, примерно 500 тысяч человек, как бы одной большой группой, можно сказать. И в это время было объявление в газете, что требуется учителя математики из людей, приехавших из Советского Союза. Была русская газета, единственная на то время в Израиле. «Наша страна» она называлась, я даже помню. Вот. И маленькое объявление. Было написано, что кто с успехом закончит курс учителей математики, тот получит направление на работу. Что меня как раз и подстегнуло, потому что меня стали обучать очень все израильтяне, с которыми я познакомился, и те русские, скажем, которые приехали еще в 70-е годы сюда, что без протекции в Израиле нет никакого смысла искать работу, не найдешь. Сегодня, ну, хорошую работу, скажем, по специальности и близко. Сегодня, кстати, что это, конечно, тоже миф, потому что я уже знаю массу людей, включая из моей семьи, скажем так, которые устроились без протекции, да и я, в общем-то, без всякой протекции тоже устроился на работу. Но пришел я записываться на курс, 400 дня, помню, это было, в одну из школ здесь, в городе Кирьят-Моцка, в котором я сегодня живу, кстати. И мне сказали, что конкурс 60 человек на место, и надо сдать экзамен. По математике и ивриту. Ну, не буду долго рассказывать. Короче, я сумел сдать успешно эти экзамены и попал на курс. То есть прошел по конкурсу. Курсы были 1.5 года, но уже через несколько месяцев, то есть летом в июле, да, когда я сдал различные обязательные для израильского учителя предметы, а это государство и право, ну, язык, понятно, история, литература, Танах, да, Библия, скажем так, ну и так далее, иудаизм, прочее. Это специально обязательные все предметы. Я их успешно сдал с очень большими оценками, высокими оценками. И получил я письмо. Действительно, я один из немногих. На самом деле, нас в конце концов обманули, сказали, что объявление взятие было неточным. Но несколько человек из нас, из 30 человек, которые были на курсах, порядка 8 или 9, мы получили направление действительно на работу официально от системы ОРТ, так называемой израильской. Что расшифровывается «Организация ремесленного труда», кстати. Это русская система образования с 19 века еще, которая существует на территории Израиля.
То есть направление на работу вы получили, вам фактически дали работу?
Да.
Мне уже не нужно было проходить интервью какие-то?
Я прошел интервью с директором школы, куда меня направили. В июле месяце это было, как сейчас помню. И, в общем-то, он мог мне и отказать, если бы ему не понравился. Но где-то полтора часа со мной беседовал, кто-то на чистом юрите, разумеется. И, видимо, я ему подошел. Короче говоря, треть ставки он мне дал, 8 часов в неделю. А я еще год после этого, после обеда, работая, да, каждый день, я еще учился на курсах, получал очень мизерную минимальную зарплату первый год. Но это было такое боевое крещение. Это фактически стажировка. если бы я не подошел к обязательный срок, то меня бы просто уволили спокойно в конце года и все. Но я ему подошел, видимо, в конце концов он меня оставил. Я уже получил то, что называется в Израиле постоянством потом. Вот, всякие льготы через 3 года, такой закон.
Ну, здесь давай поподробнее. Что такое постоянство?
Постоянство, которое может быть чаще всего в государственных или в крупных частных компаниях, полугосударственных, это часть социализма в экономической системе Израиля. То есть, если сегодня меня, например, вот я имею так называемое постоянство на работе, если меня, я постоянный работник, если меня хотят уволить, мне обязаны выплатить огромные пособия, это очень сложно. Кроме того, есть профсоюз, который еще не так-то и даст меня уволить, если нет на это каких-то, ну, не знаю, причин, закрытия школы разве что, то есть какая-то уже причина должна быть, или моя полная профессиональная непригодность, скажем.
Да,
но пока, фу, как говорится, вроде бы я еще пригоден. Я
в этом, в американской системе образования есть нечто похожее у профессоров в университетах и колледжах, называется tenure. Если его получаешь, да, то нельзя выгнать. Это нечто похожее тоже, да?
Это похоже, это вроде нашего тренера. Кроме того, я знаю, что у вас есть также sabbatical, да?
Не то, везде, называют... не везде. В очень немногих компаниях.
А у нас вот шабатон есть, то же самое sabbatical, да? Есть у всех учителей.
То есть ты можешь...
Я один раз, первый раз я был обязан взять по закону, да? После 6 лет я взял год отпуска как бы.
Целый год.
Ну, целый год я получал зарплату из фонда, да, мне это отчисление каждый месяц, а в 2 раза больше доплачивает мой работодатель в этот фонд. И за счет этого, кроме того, я был обязан взять курсы. За курсы повышения квалификации мне потом повышается зарплата, соответственно, тариф растет. Сейчас все очень красиво и удобно. И я в то время провел действительно вел очень интересные курсы и получил много удовольствия, отдохнул год от достаточно тяжелой нервной работы. Вот. А второй этот мой sabbatical я уже не брал. Отпуск я имею право взять просто деньги. Мы взяли деньги и купили просто новую машину.
То есть это достаточно для покупки новой машины?
Да, это в принципе хватило. У меня тогда собралось, ну, чтобы не соврать, порядка 30 тысяч долларов.
То есть или бери 30 тысяч долларов, или год сиди не работай.
Вот сиди на эти деньги, живи как бы на зарплату, и можешь еще до 3-й ставки можешь еще подрабатывать, скажем так.
Понятно, понятно. Ну да, очень, очень даже интересно. Видишь, все не так, как у нас. То есть все же ты можешь сказать, что Израиль, скорее всего, социалистическая страна?
Я за, опять же, за эти 19 лет, да, я понял, что все мое прошлое, скажем, когда в свое время мне очень многое, как и тебе, я думаю, не нравилось в советской системе, правда? Мы видели миллион минусов, да? Ну, определенные плюсы, может быть, тоже видели, но больше видели минусы. Сегодня я все больше склоняюсь к мысли, что в мире все более или менее унифицировано на самом деле, и происходит на самом деле по каким-то общим законам то, что, я думаю, академик Сахаров называл конвергенцией. Сегодня очень трудно понять, где социализм, где капитализм. Я знаю, что, бывая, я объездил уже, можно сказать, весь мир практически, да, и бывая в Европе, в разных странах, я вижу, что там социализм был больше, чем было в Советском Союзе.
То есть какой-то скромный учителишка из небольшого городка израильского, может, даже по миру путешествует?
В том-то и дело, в общем-то, в виде учителя, это не самая высокооплачиваемая категория. Это, кстати, тоже то, что мне не нравится в Израиле. Я не хотел как раз приводить, так сказать, профессиональные именно элементы, да, в данном случае. Но если зашла речь, я хочу сказать, что я считаю, что учителя не ценятся здесь. Из-за этого корпус учительский не очень высококачественный, скажем так.
То есть ты такой у нас учитель-середнячок?
Ну, смотри, я все-таки, скажем так...
Старые закалки.
Я боюсь показаться нескромным.
Нескромным, правильно. Поэтому выбирай выражение.
Да, но тем не менее, все-таки я то, что называется на иврите «раказ мекцо». Оказывается, тот человек, который как бы не был такой должности в советской школе, но, скажем, это вроде как завуч по математике, скажем так. То есть я отвечаю за всю математику в школе, за всех учителей, там результаты. Не то, чтобы это сильно веселая должность, это какая-то доплата очень минимальная, в зарплате даже не о чем говорить. Но это, конечно, определенное уважение, и, то есть как бы тебя ценят, да. И плюс к тому это говорит, что так как я вообще не любитель бюрократической работы, а отказаться не могу, потому что просто больше у нас в коллективе нет кого-то, кто знал бы все программы, вплоть до программы вот, пятерочников, скажем, отличников. не все могут даже преподавать, программа достаточно сложная, и не хватает действительно высококачественных учителей. Это я могу тебе сказать точно.
Да, то есть, в принципе, тебя ценят на работе, и у тебя есть возможность ездить в отпуск. Ну, в общем-то, ты у меня здесь был в Америке, это я могу подтвердить. А где ты был последний раз в отпуске?
Последний раз был в отпуске вот сейчас. А, где я был?
Да.
Ну, вот на Пасху, да, вот были пасхальные каникулы, скажем, достаточно большие учителя здесь, порядка до 3 недель. Мы летали с Ольгой, да, женой моей, мы летали в Италию.
Понятно. То есть в Италию тоже можете. Я знаю, мы, в общем, летаем регулярно, скажем, кататься на лыжах зимой, и туда постоянно прилетают, там целыми самолетами привозят чартерными израильтян.
Я очень люблю. Но, кстати, я чуть ошибся. Это я был на каникулы, которые называются Суккот, в феврале месяце прошлого года. Мы были в Риме, да? Это первый раз, кстати, мой первый поездка в Италию. В Италии у нас все не получалось поехать. А на Пасху вот это мы были в Москве, Санкт-Петербурге и в Киеве. Ездили к друзьям, там, ну, подруга моей жены, она живет много лет в Москве, девочка из Бердичева, кстати, сейчас они живут в Москве уже много лет, они нас давно приглашали, и вот мы наконец полетели. Так что мы достаточно часто летаем за границу, на самом деле, 2-3 раза в год.
Ну, отлично, отлично. Слушай,
если... Сказать, что вы действительно не самые высокооплачиваемые люди, мы самый средний класс, скажем так.
Что меня удивило, я недавно читал один опрос людей, проводился опрос, типа, чтобы определить самые счастливые страны для проживания. То есть, там, где люди чувствуют себя счастливыми. И Израиль был на очень высоком месте, что меня очень даже удивило. То есть ты такое ощущение, что израильтяне очень рады тому, что они живут в Израиле. Так ли это?
Нет, это совершенно не так. Но мы же знаем, что статистика – это самая лженаука из всех. Да? Я не знаю, как проводятся статистические опросы. Потом вообще я не очень понимаю, что такое счастье. В каком понимании страна может быть счастлива или несчастлива? Это индивидуально, конечно. Я думаю, что, к сожалению, да, за 19 лет, опять же, моей жизни, отношение израильтян, не иммигрантов, приехавших сюда, это, я думаю, не так даже важно для страны, а вот те, что родились здесь, да, и патриотизм как-то падает. Очень многие ученики, к сожалению, мне лично это неприятно. Вместо того, чтобы говорить, вот я вот с удовольствием в армию пойду служить, там не знаю что, уже сейчас думает, куда бы перебраться жить в другую страну. Значит, я не думаю, понимаешь, что такая цивилизация может оказаться счастливым для жизни. Я думаю, что самое главное, почему Израиль не может считаться счастливым государством, это то, что народ здесь устал за 60 с небольшим лет существования от постоянных войн, конфликтов, каких-то непонятных иногда вещей даже для народа происходят вещи. Опять-таки, не открывает Израиль до сих пор секретные архивы, хотя они вот обязаны по закону каждые 50 лет открывать. Но премьер-министр заявил недавно, что если мы откроем, то весь мир будет считать нас государством преступником. Я не знаю, что он имел в виду. Понимаешь? По крайней мере, на 20 лет они еще отодвинули открытие этих секретных архивов. Понимаешь? То есть, очевидно, здесь много вещей, которых мы еще не знаем. Но как бы то ни было, народ, конечно, устал. Народу стало сочувствуется. Просто и терактов сколько было, и просто ракетные обстрелы. Все это утомляет. Люди как-то не хотят рожать детей, расти, понимаешь? Мешается рождаемость. Демографическая проблема, конечно, растет. В том смысле, что иудейского населения, я думаю, будет все меньше и меньше, а арабского будет расти.
А много ли из твоих знакомых, приятелей уехали из Израиля в другую страну на проживание?
Так, достаточно.
Ну и куда они едут, и какие от них отзывы?
Значит, некоторые уехали, скажем, в Канаду, кто в Германию, я знаю, например. Кое-кто вернулся назад в страны бывшего Советского Союза, страны исхода, так называемые, скажем так. Кто как?
Ты, я думаю, не планируешь никуда уже двигать из Израиля.
Нет, дело в том, что я не знаю, что может случиться, понимаешь, я уже буду зарекаться. Я человек по характеру достаточно статичный, мне тяжело из дома в дом переехать, честно говоря. Но тем более две эмиграции в одной жизни, это очень тяжело. Да и возраст, искать работу сейчас, и все. К тому же, вот уже внучка появилась, понимаешь, что зависит от детей тоже, не только от нас. Тяжело. Да, я, в общем-то, об этом и не думал. Но, в принципе, никто не знает, что его ждет.
Хотя... Но ты ездишь по разным странам, когда? Было ли когда-нибудь у тебя такое, что вот ты приехал в какое-то место, и там что-то у тебя ёкнуло, и ты подумал, ну вот, похоже, вот эта страна для меня была бы получше, вот здесь я бы жил. Так, чисто гипотетически.
Понимаю. Значит, на самом деле, чисто на каком-то подсознательном, да, могу тебе сказать, что из всех стран, где я был и бывал, ну, я не бывал еще в многих странах, я не был в Южной Америке, я не был еще на Дальнем Востоке, в Китае, то, что мне очень тянет, честно, я не знаю почему. Ну, Европу практически всю, допустим, объездил, ну, и в Америке был, в Канаде. Хочу сказать, что у меня ёкнуло, как ты говоришь, сердце, на самом деле, в двух местах. Не считая, может быть, какой-то ностальгии по Киеву, все равно, да, в какой-то степени. Но это оставим. Значит, в Париже и в Праге.
Париж и Прага.
Да. Не знаю почему, нет никакого объяснения.
Париж мне тоже очень нравится. То есть я бы там жил, я думаю, с удовольствием. Там есть какая-то, видно, энергетика какая-то существует у каждого города, которая тебе либо подходит, либо нет. Вот Париж мне тоже подходит.
Я просто вышел с самолета, да, спустился в Париже, и мне было хорошо дышать. Ну, да. Я чувствовал свободно, не знаю почему. Абсолютно без всяких мыслей об этом, ничего, просто мне было очень хорошо. А Прага, я думаю, что Прага напоминает все-таки Киев немножко, может быть, поэтому...
Я не знаю, в Праге я тоже был, в Праге мне ничего не ёкнуло, ну, много красивых домов, но для меня она осталась чужой.
Ёкнуло в Париже, а если бы еще, просто если подумать, куда переезжать, то, может быть, и в Праге оно просто, я думаю...
И то правда. Ты уже прочитал несколько в свое время пражских детективов, вернее, на чешском языке?
Да.
Ну, так чешский, я думаю, ты еще выучишь, или у тебя уже полностью атрофировалась способность к языкам?
Я даже понимал все, что говорит там в метро. Могу тебе сказать фразу о закрывании дверей в метро, если не против.
Было бы интересно узнать.
Не кончи ты просим выступ, а нас увежеся завирая. Наступ настанется и же господами.
Вот теперь я понял, да.
Теперь ты все понял, думаю, да?
Да, у нас это как-то все тоскливо. Don't lean on doors, или что-то такое. Don't lean on the door. Просто даже стыдно, стыдно за наш сабвей. Даже нечем похвастаться. А в Киеве было наступна станция Лівобережна. Помнишь, как было в Киеве?
Видишь, по-чески наступна.
Обережно двери зачиняються. Наступна станція Дарниця, например.
Я бачу, не забула державну мову, дядь.
Николы, Николы. Хорошо, ладно, Сережа, мы уже с тобой потратили полчасика, а то и больше. Мне интересно будет почитать и послушать, что нам про этот разговор скажут наши подслушатели. Интересно ли им знать об этой загадочной, но такой близкой стране, как Израиль? Ну и даже не только Израиль. Я думаю, тебе есть что рассказать про другие какие-то темки, если мы их вдруг поднимем в будущем, да?
Если только я буду кому-то интересен, действительно. Потому что, может быть, видишь, я никому не хочу навязывать свое мнение. Понимаешь, все это очень личное. Каждый себе по-своему.
Ты знаешь, это у тебя и не получится. Ты не представляешь, насколько молодежь нынче агрессивна. То есть авторитетов для них нет. И если им что-то не понравилось из того, что мы сказали вот здесь, они they don't think twice. Они немедленно пишут комментарий прямой и откровенный. Так что все понимают.
Мне было бы лично интересно, если это возможно. Ты скажешь мне отдельные комментарии, не так хвалебные, конечно, когда как раз критические.
А почему я тебе должен говорить? Ты зайдешь на america.us и будешь их сам читать лично.
Да, я забыл, что я могу
что-то делать. Да, конечно. Да. Конечно. Ну ладно, все, спасибо тебе большое и до новых встреч.
Буду рад, что пообщаться. До свидания, спасибо.